Так, а теперь, соответственно, мы рассказываем про прорыв.
Да, прорыв. Началось все, даже не про прорыв, простите, все-таки. 16 января, задолго до начала войны, непонятно с чего, корейское правительство официально объявляет о нейтралитете Кореи. Еще нет войны. До войны еще 10 с чем-то дней. Еще даже нет разрыва дипотношений. А 25-го, значит, на наше января, 6 февраля, момент срабатывания японского ультиматума о любых возможных мерах. И именно 25 января японские крейсера захватывают первые два русских торговых судна, одно из которых шло с грузом медикаментов, что невероятно обидно для организации обороны в Порт-Артуре, потому что цинга и прочие болезни и огромное количество раненых послужило одним из факторов падения Артура. А второе перехватывает вообще просто корабль, набитый всем, гигантский транспорт, который вез второй комплект 57 тысяч артиллерийских снарядов крупных и средних калибров. 57 тысяч. Это на несколько миллионов рублей. Как и почему Алексеев, который за два дня до этого, за три дня 21 числа, высылал в море «Аскольд» и еще один крейсер побегать, по-моему, по ладу, осмотреть «Желтое море», не выслал навстречу этому пароходу «Рапид» хоть какое-то военно-морское сопровождение, я понять не могу. Поэтому о его выходе было известно из Шанхая, телеграммой в Порт-Артуре было известно. Почему этот крейсер не встретили, это одна из загадок, то есть этот пароход не встретили, почему японцы смогли его перехватить, это одна из загадок. Даже в мирное время корабли со сверхценным грузом желательно эскортировать военными судами.
А захват его того какого числа?
25-го, за два дня до войны.
А они успели сказать «Ой, мама», то есть они отбили, что их захватили?
Нет, у них не было радиостанции. Ничего не было. На торговых судах еще не было радиостанции. Ночью, 6 февраля, я дальше буду пользоваться европейским стилем, то есть этим, да, европейским стилем, ночью 6 февраля, 23:55, вот просто за 5 минут до полуночи, на 12-узловом ходу, это очень опасно на фарватере, смывается японская чьёда из стоявших там кораблей. Дело в том, что 6 февраля в этот же момент у японцев идеальная связь, они пользуются корейским телеграфом, их телеграммы проходят. 6 февраля выходит соединение из двух японских транспортов, на которых находятся запасы. И, то есть два японских транспорта с войсками, 2225 человек
десантников. Ну, в принципе, не очень много. Но...
Полк. Ну, и... Усиленный полк. Полк с саперами, тыловым обеспечением и так далее.
Ну, прям, скажем,
с учетом того, да, что русских войск в Корее на тот момент, значит, 60 человек в Сеуле, с учетом того, что, значит, в Чемульпо есть 60 казаков, которые сменяются, и десант матросов...
Но не охрана посольства, видимо.
Да, охрана посольства. С учетом того, что ближайшие русские войска, эти несчастные 1500 стрелков, охраняют лесопромыслы, до которых сухопутная дорога вообще горными тропами. Да, еще особенность Корейского театра, там нет нормальных дорог. Тогдашняя Корея – это место, где нет нормальных дорог. Это война в Корее, в русско-японскую, это война очень маленьких подразделений, двигающихся отдельными тропками, мечта Коузевица, вот, в чистом виде.
А и когда эти люди высаживаются?
Эти люди начинают высаживаться ночью. За день ночью 8 числа. 8 числа начинается японская высадка. Так, сейчас я внимательно... Это, как говорится, научный горьким опытом. Так, у меня все переписано. Только я...
Все ходы записаны, как говорил
Остап. Да. Вот просто, чтобы не было, да, чтобы не было никаких это самое. А 8 числа подходят японские транспорты, подходят к Чемульпо. Их еще никто не видел. Но Руднев почувствовал какую-то напряженность. 6 числа, за два дня... сразу после исчезновения Чьёда, которая ушла неизвестно куда, не сказав, она же в составе международных сил, хотя бы командиру Бейли, коммодору Бейли, английскому коммодору, который официально возглавляет эти международные силы, японцы должны были дать какое-то уведомление о своих действиях. Никакого уведомления Бейли они не дали. Причем, я еще раз повторю, союз между Японией и Великобританией не предусматривает полной открытости. Японцы немного не доверяли даже англичанам. Операция по захвату Чемульпа, по японским планам, происходит независимо от того, будет или не будет русско-японская война.
Но, с другой стороны, даже если бы у них был союз, то Бейли вряд ли бы делился с русскими.
Но японцы предположили, а вдруг сейчас каких-нибудь хурков пришлют? Нафиг надо. Англичане имели свободные войска в Шанхае, у англичан рядом этот Вэй-Хай-Вэй, где есть немного, хотя бы символическую роту стрелков, да господи, высадить десант просто с крейсера. Это уже будет нехорошо. Не надо.
А так Чиёда ушла, Руднев да. чувствует что-то не
Едет
так.
Едет на поезде в Сеул и вступает в контакт с Павлом. Руднев очень обеспокоен и собирается вывести оба корабля в Порт-Артур.
Он, в смысле, и коварек, и кореец.
Да. И пароход Сунгаи, и еще один пароход, который так и непонятно, так сказать, русской частной компании. По-моему, он вышел в свой стандартный рейс 7 числа, и ничего страшного с ним не
случилось.
Нет, он ушел в Порт-Артур, был маленький каботажник, и был сдан уже в Артуре с всем прочим имуществом при падении. Вот я не помню, был он или нет, или он только предполагал.
Это не столь важно, да.
Руднев собирается все убрать. Павлов требует отстаться. Все, любые попытки альтернативных действий за Рудневым это закрывают. Он не имеет никакой инициативы, Павлов предлагает ему быть на связи. 8 числа Руднев возвращается, утром 8 числа возвращается на Ваях, и первое, что узнает, телеграфная связь не работает полностью.
То есть связи с Павлом он не имеет?
Уже не имеет вообще. Были проблемы.
Последний приказ был сидеть на ровно.
Да, на попе ровно. Были проблемы уже 6-го. Японцы очень четко сымитировали. Они имитировали неприятности при работе телеграфа. То есть сначала связь прерывалась из-за аварий, а потом исчезла совсем. Если бы она сразу внезапно, это...
Это был бы план Б какой-то, да.
Наверное. Да, поэтому телеграф-то этот, Western Union, телеграф американский. Японцы как-то повлияли, судя по всему, вот так, на американских сотрудников. Японцы не нападали на телеграфные станции, японцы не перелезали провода американской телеграфной компании. Ни в коем случае, все было очень корректно. Телеграф просто перестал работать. Или начинал работать, когда надо, и переставал работать, когда не надо.
И тут перед изумленным Рудневым появляется транспорт с теми самыми усиленными полками.
Да. Перед изумленным Руднем появляются три японских транспорта. Он продолжает писать бумаги. Это единственное, что ему остается. Писать бумаги.
А с Артуром связи нет?
С Артуром связи нет. Есть вещи, которые упрекают. Надо было, это имел Руднев в своих возможностях, выйти на ненадолго из Чемульпа, на Ваяге. Это заняло бы там пару-тройку часов. Попытаться связаться по радио, дойдя там 150 километров, дальность своей.
То есть из порта он не добивал?
Нет, не добивал. Или хотя бы попытаться, потому что всегда есть прохождение радиоволн, гарантированно 100-150 километров. Это означает, что связь на 100 километрах точно будет. Попытки радиосвязи Руднев не предпринял. То ли он не верил в радио, то ли еще что-то, мы так и не узнаем. Японцы захватили на Ваях, когда, значит, следовали, они утверждали, что радиостанция была в полном порядке рабочая, ну, кроме порванных антенн. В 17.50 по порт-артурскому времени, 8 числа, началась высадка японских войск. И была очень быстро проведена, потому что японцы заранее наняли корейских лодочников и все прочее, к 2.30 9 февраля войска были высажены. В этот момент, одновременно с высадкой, в Чемульп, на рейд, где стояла международная эскадра, вошли японские корабли, вошла Чиода, подошел авизо Чихая. Ну, вот я буду говорить, как принято со времен Новикова прибоя Чихая. Вот, сторонники Паутова считают, что Тихая, и я буду называть по-старому, простите, так привык.
Ну, так сложилось, так сложилось, скажем, да. В отечественной историографии.
И 4 японских миноносца. Эти миноносцы направили торпедные аппараты, 2 на Ваях и 2 на кореец. Все, ну вот помните, такой Абакус был? В этом самом. Ну,
естественно, да.
Вот, знаю, в интернете. Да.
Николай Чернов.
В этот момент надо было стрелять, атаковать, потому что...
Шампалами в ухо
миноносцы, да? Это объявление войны. Нет, еще раз повторю, по тогдашнему международному праву наведение орудий и торпедных аппаратов даже в порту являлось оскорблением, по которому можно было подать ноту протеста или потребовать извинений, но не актом военных действий. У русского флота есть прекрасный прецедент, когда в 1885 году во время афганского кризиса из-за войны в Афганистане английский броненосец «Орион» пытался то ли таранить, то ли просто из-за потери управляемости врезаться, то ли еще что-то имитировать поломку руля на русский крейсер «Дмитрий Донской». На Донском сходу навели, стоя в Сингапуре, в английском порту, по-моему, в Сингапуре, навели торпедные аппараты и орудия на англичанина, отчего на «Орионе» мгновенно подчинился руль, он аккуратно отошел и встал на свое место. Вот. Не имел права Руднев ничего. У него ночью стоят миноносцы, буквально, в нейтральном порту, среди нейтральной эскадры. Это не обидный, недружественный акт, но это не повод для начала войны. Задним умом мы понимаем, что в этот момент надо было начинать войну. Тут можно было по этим эродкам. Знаете, уничтоженный японский полк тоже хлеб. Для сухопутной армии только спасибо.
Но, тем не менее, у него был приказ войну не начинать.
Приказ царя, даже не командира, даже не адмирала, даже не Павлова. У него было распоряжение его императорского величества. Точка. Никакие. Руднев пытается воздействовать на нанесенное оскорбление.
Ну, наверное, сами развернули орудие. Тоже, как бы, я думаю...
Нет. Руднев, наоборот, делает вид, что ничего не происходит.
То есть, корабль зачехленный?
Да. При этом в этот момент на варяге началась подготовка к походу и бою. И на корейцы. Корейцы, по идее, собираются послать в Артур за новыми распоряжениями, раз нет связи. Руднев решает послать корейца.
Это происходит уже утром. Или ночью?
Одновременно. Утром 9 числа. Японцы высадились в 02:30. В 8 утра, ну, неприлично, сразу после побудки, Руднев пишет протест о нарушении нейтралитета в порту, недружественном акте. К нему приходит письмо в 8 утра от друга Руднева, друга России, выдающегося французского моряка Виктора Сене,
командира
Паскаля, будущего героя, мученика Первой мировой войны, погибшего во время атаки подводной лодки, вместе с офицерами, не пошедшего в шлюпки, потому что шлюпки только матросам. Сене, благородный, очень восторженный человек, большой друг России, пишет письмо Рудневу, что возможны военные действия между Японией и Россией. В рамках системы нейтралитета требуется задать протест командиру, старшему на рейде международной эскадры.
То есть Бейли.
Бейли. Сене ручается, что он поддержит любые требования Руднева, и, возможно, на нашей стороне командир Эльбы, итальянского крейсера. Как говорится, латиносы вперед. Угу. Вот. Руднев подает протест формально, строго Бейли, в 11:55. Ничего. Никакого ответа. В этот момент следующие недружественные действия. Мы заговорили о варяге, совсем упустив корейца.
Кореец выходит из... пытается, точнее.
В эту же ночь с 8 на 9 выходит, еще не зная, что высадка не началась или чего. Он вышел в Порт-Артур, штатно, как его послал Руднев, до всех этих действий, до. Кореец выходит, и дальше происходит очень странная история. Странная история, настолько странная, что многие не верят в ее подлинность, если бы не тот факт, что 8 числа, та кореец, ночью, она имеет подтверждение в бортовых журналах и русского корабля кореец, и японских. Кореец идет ночью, встречается с... четырьмя японскими миноносцами и, как определились корейцы, четырьмя транспортами. Транспортов было на самом деле три, но ночью-то понятно, что. Когда кореец проходит в опасной близости, как считают японцы, от транспортов, японские миноносцы пускают в него три. По японским данным две, русские моряки видели три торпеды. Ни одна из которых...
Что? И промахиваются?
И промахиваются. Совершенно. Причем самый, так сказать, миноносец Хата находится вообще в 300 метрах, но промахивается по корейцу. Кореец коротенький, конечно, но не настолько, чтобы в него не попасть.
Может быть, это намеренно, а не попугать?
Торпеда стоит 300 фунтов стерлингов.
Но когда война начинается, можно и...
Так или иначе, вообще загадка. Миноносцы могли сделать предупредительный выстрел. Могли начать переговоры, подать сигнал рожком, сиреной и так далее. С корейца производят 2 по русским данным, по японским данным 15-16 выстрелов из 37-мм пушки.
Без жертв.
Без жертв, без каких-либо попаданий. Тут очень важный момент следующий. Юридически Беляев, командир корейца, капитан 2-го ранга, открыл русско-японскую войну. Потому что выстрелы из пушки зафиксировали на международной эскадре.
Не, ну,
а выстрелы торпед не зафиксировали.
Она же тоже пороховым выбрасывала заряд.
Ну, слабая вспышка, слабый звук. Это происходит в нескольких километрах от стоянки. Трудно не услышать пушку. Так или иначе, кореец, увидев сопротивление, получив, обменявшись сигналами с японцами, возвращается в Порт-Артур. И как раз начинается подготовка протеста и всего прочего. Уже и сообщение корейца, что его не выпускают из гавани. Японцы объясняют, как-то это что-то, идут к Бейли. И когда к 11.55, как планировал СНЭ с этим самым, подать протест тройной Россия, Франция плюс Италия, что происходит на рейде, раньше этого тут полностью расходятся числа русская, японская, английская версии французской утрачена, дают 3 разных времени с разностью минут в 40. Даже с поправкой на поясное время, то, что там японцы по Токио плюс 17 минут, России по Владивостоку и так далее, разница минут в 40. Когда-то, где-то в 9 утра были вместо принятие протеста от русских вручает ультиматум в очень конкретной оскорбительной форме от адмирала Уиу Сатакичи, как у нас его называют, адмирал Уиу, либо...
То есть, это была эскадра, которая прикрывала высадку?
Да, высадку. Эскадра японских кораблей, где Уиу предлагает либо сдать крейсер, либо выходи на бой, и дает срок до 16.00. При этом срок ультиматума, то есть даже он, срок ультиматума до 12.00 выходите на бой, или в 16.00 он ходит в Чемульпо, давая себе 4 часа на доход до Чемульпо, и ведет бой на рейде.
А, соответственно, иностранные корабли просто уйдут с...
Между 12 и 16 иностранные корабли имеют право уйти. Ультиматум Уиу предусматривает действия за иностранцев. Этим ультиматумом возмущены все, кроме Бейли и командира американской канонерской лодки Вирсбург. Вот. Если Бейли не возмущен, потому что он все-таки формально, Япония и Англия неформально находятся в союзном договоре. Правда, договор предусматривает участие каждой страны только в случае, если третья сторона вступит в войну. А американец сказал, что его вообще эти разборки не интересуют. Он тут не за этим, он охраняет интересы американского правительства, а не это самое. Наши постоянно ругают двуличность командира Вирсбурга.
Но это скорее уже холодная война.
А он не двуличный, а он просто, как сказать, он просто соблюдает букву без эмоций. Он был крайне безэмоциональным человеком. Кстати, и американское описание боя вояга с корейцем, боя вояга корейца и японских кораблей, наиболее сухое, без каких-либо...
Но при этом американцы что сделали, по-моему, отфотографировали и выход, и вход в
рейд. Кодеков у них полно. Американцы уже тогда довольно зажиточная нация, набитая
хорошей... благодаря этому у нас осталась масса фотографий вояга.
Вот. Дальше все просто.
Кореец во сколько возвращается, получается?
Кореец вернулся до 8.
Это еще до ультиматума.
До ультиматума. Кореец стоял, на него уже успели нанести вот эти самые торпедные аппараты и на воях, и на кореец. И все, в общем-то, миноносцы уходят. И вот тут происходит первый загадочный случай. В ходе всех этих движений и так далее, один из японских миноносцев незаметно для всех, так сказать, имеющихся на борту и так далее. Но японскими Нацубами, по японским данным, еще во время заварухи с корейцем, стукается винтом об камень. Угу. И он уходит. И тот факт, что было 4 миноносца, а стало 3, это начало легенды про потопленный миноносец. Когда в следующий раз варягам, причем легенды со стороны союзной эскадры. Потому что первый раз видели отряд японский из 4 миноносцев, второй раз его увидели из 3 миноносцев. Мораль. Но один миноносец куда-то делся в ходе боя. Куда он мог деться?
На дно.
Ну, куда же еще? А началась складываться легенда варяга.
И Руднев, соответственно, да, собирает совет.
Собирает совет, ну, очень странный совет. Действия Руднева дальше надо оценивать двояко. Я ни в коем случае никогда не отношусь к людям, которые осуждают Руднева. Я вообще считаю, что Руднев сделал все абсолютно правильно, в строгом согласии с инструкциями и правилами, хотя это и привело к трагедии. Проблема в том, что нет такого фактора, чтобы заставить его не выполнять инструкции. А Руднев при этом не догматик, он не устраивает совета командиров двух кораблей. Он устраивает совет на варяге только офицеров варяга. Хотя кореец стоит рядом, и пригласить командира и старшего офицера корейца было бы на этот совет абсолютно правильным. Или хотя бы командира плюс одного офицера. Планы Руднева, на бой никаких планов он до подчиненных не доводит. Никаких на случай выхода себя из командования, то, что стало потом азбукой для офицера, в русском флоте такой традиции с парусных времен не было. Со времен чуть не Ушакова. Адмирал держит все свои планы на бой в голове. Это потом сыграет чудовищную роль и в ходе сражения в Желтом море, и Цусима.
Но пока и что, решает прорываться?
Решает прорываться. Другого варианта нет. В строгом соотношении с церемонией, что самого младшего офицера, на прорыв.
Главная проблема-то в чем, что на стороне японцев броненосный крейсер «Осама».
Именно. На стороне японцев количественное, качественное и командное превосходство. Дело в том, что УИЛ, забавно, англичане в 1903 году провели некий скрининг способностей, и русских, составили досье на русских и на японских ключевых адмиралов и офицеров с характеристиками. Они уже догадались, что будет война. И это досье было опубликовано в Бризе в 90-е годы.
Оно очень журнал Бриз.
Журнал Бриз, да.
Оно очень поучительное. Лежит,
вот. Найти. Неверный перевод кусочка из этого досье привело к бытовавшей в советском агитпропе и художественной литературе мнению, что адмирал Уилл был склонен к алкоголизму, это из-за английской. На самом деле, если я правильно помню формулировку, внешне адмирал Уилл производит впечатление человека, склонного к алкоголизму. Ну, на портретах я не знаю, как это судить, с чего они это взяли, но Уилл, который не блистал в этих довоенных характеристиках, оказался, наверное, одним из самых предусмотрительных и въедливых японских командиров второго звена после такого великого тога, но все-таки. Он никогда ничего не упускал на самотек, он был крайне осторожен, в нем не было ни вот этой самурайской лихости. Он это покажет и при добивании Рюрика, и при действиях в Цусимском бою. При этом он давал максимальную инициативу и доверие, этим он похож на Тога, своим подчиненным.
То есть командиром кораблей.
Командиром кораблей. Это человек, который не подавлял инициативу, аккуратно выполнял все задания. Вообще такой, знаете, вот слуга царю, отец солдатам. Слуга Микадо, отец матросам.
Он... Слуга Микадо.
Слуга Микадо, да, отец матросам. Да. Он, вопреки традициям, заранее, еще на стадии подготовки проводит во время начала высадки совет, что делать с варягом и корейцем. Причем у него есть заранее разработанный план, он еще не знает точно, у него нет радиосвязи. Есть ли Бояин, второй крейсер, который то появлялся в Чемульпо, весь январь то уходил, два ли русских крейсера и одна канонерка в Чемульпо, но он заранее доводит до командиров кораблей и старших офицеров кораблей, на случай, если командир погибнет. Вообще, его предусмотрительность, она такая уважительная. Что делать? Варяг и кореец пойдут на прорыв, останутся в бухте. Варяг и кореец и бояин пойдут на прорыв, останутся в бухте. Бой на середине выхода из порта и так далее. Попытка прорыва в разные стороны, там, по мелководью. Дальше он делит свои корабли на 3 отдельные боевые группы.
А сколько же у него?
У него всего-навсего 2 броненосных крейсера, из них один формально, то есть один 3-го ранга, Осама, Чиода, Нанива, Такачи и Акаси. Это его отряд, собственно, Осаму ему поидали. Чиода находится в отдельном плавание с отдельным командиром, но она подчиняется ему как контр-адмиралу. А Ниитака – это новейший японский крейсер, две недели как вступивший в строй с очень неопытным экипажем. Его придали соединению Риу. Потом оно перейдет в соединение «Адмирала Дева» уже в Цусиме. Вот. Кстати, она тоже, она по внешнему виду похожа на «Аврору», просто поменьше. И она с котлами Николса. Но японцев это никак не беспокоит. Вот. Поэтому на Нива и Токачиха – это старые крейсера. Это «Эсмеральда», развитие «Эсмеральды», да еще на основе австро-венгерского проекта вот этой королевы Елизавета.
Но главный козырь – это «Осама».
Главный козырь, единственный его козырь – это «Осама».
Даже единственный, получается.
Да.
То есть, все остальные...
Они формально, каждый из этих крейсеров уступает «Ваяргу». Ниитака имеет 6 6-дюймовых орудий, приличное бронирование, 21-узловый ход, но только 2 недели как в строй вступила. Нанива и Токачиха имеют хорошую артиллерию, 8 152-мм орудий на каждом. Вот. Богатый опыт, но дай бог, если 15-16 узлов дадут. Они старенькие, даже несмотря на ремонт.
А «Осама», он еще и медленный. То есть он...
«Осама», с одной стороны, формально у него когда-то 21 узел, 19 узлов, он уступает формально по скорости «Ваяру», но при этом «Осама» в хорошем техническом состоянии. Я бы сказал, до русско-японской войны «Осама» находился в привилегированнейшем положении в японском флоте. Это любимый корабль из нового флота японского императора Мэйдзи. Любимый. На всех смотрах Мэйдзи старался выходить на «Осамы». На «Осаме» хранились как священные предметы полководческая табуреточка императора Мэйдзи и циновка императора Мэйдзи. Император, показывая единение с матросами, в жаркие ночи спал на палубе.
То есть, на наши деньги это гвардейский экипаж получается?
Да. Причем гордый самомнением, что они гвардейский экипаж. Гордый тем, что они берут все призы на стрельбах, ну, по максимуму берут призы на стрельбах, учениях, не роняют грозыца. Это гвардия. Она находится в подчинении умного адмирала, не дающего инициативы, дающего инициативу подчиненным, а сама боевая единица сама в себе. А распределение следующее. Уио старается минимизировать риск. Максимально снизить риск прорыва «Ваяга». Он считает, что прорыв на «Ваяга» это наложит на него несравнимый позор. Любые другие варианты его устраивают.
Но он на чем строит свою стратегию? Какая-то точка на фарватере?
Нет. Первым, причем развернутый кормой к противнику, стоит «Осама».
Кормой к противнику, точнее, кормой к Чмульпа.
Да, кормой к Чмульпа. Вот у нас вы подготовили прекрасную карту.
Да. Можно он ручку пока так. Это наибольший масштаб.
Да, наибольший масштаб. Ключевой точкой для наших этих расчетов и расходов является остров Эйчи, он же остров Тамуидо. Здесь Уио наметил это сам. Он не пытается перехватывать корабль на фарватере. Вот эта линия на остров Ехендо с его горой. Характерная линия, по которой и двигались все корабли на фарватере, ориентировались. Значит, ширина канала, ведущего в порт Чемульпа, в самых узких местах порядка 350-400 метров. Поэтому, когда предлагают для предотвращения японской высадки «Ваяру» затопиться на фарватере, наши любители традиционной истории, это глупо. Даже «Ваяг» и «Кореец» рядом положенные на дно, не перекроют канал. Они его затруднят, как за месяц до этого авария французского крейсера затруднила движение по каналу. Но это не Суэцкий канал. И, да, будь у Руднева, конечно, контейнеровоз современный.
Да, он бы запер Чмульпа. Но это не остановило бы японцев. Но
совершенно, да.
А план Уриу? То есть, что Уриу?
Он собирается действовать на фланг. То есть, все корабли Уриу стоят на стоянки на исходной позиции тремя группами. «Осама» ближе всего к острову Идольми. А в последний момент Уио все-таки человек. В последний момент ему вдруг показалось, что есть риск, что он таки утопит «Ваяг», но упустит «Кореец». Угу. Благо «Кореец» может зайти в залив Императрицы, пройти там каналом Летучей Рыбы и прочими отдельными
местами. То есть, он более мелкосидящий, он может убежать.
И он,
но и ценность-то его небольшая.
Ценность небольшая. Более того, у него есть второй эшелон, миноносцы и посыльное судно «Чихая» с двумя 120-мм пушками, которые в этом масштабе находятся за пределами карты. Но он в последний момент Чиёду направляет на помощь «Косаме». Это переигрывание в ходе уже построения. Дальше. сам Уриу представляет собой второй боевой отряд Снанивы и Токачиха. Они стоят непосредственно вот у острова, маленького острова, и направлены уже не кормой
но канал. Острова Ричи, но...
Да, вот, вот этот остров, у него тоже Сомуидо имя есть, у этого острова корейское. Английского имени мы не знаем. Но в отличие от Осамы и Чиоды, которые стоят кормой, почему двигается по каналу, сопровождаем параллельно, стреляем бортовыми залпами. И главное, мы уже на ходу. Даже он предполагает, что ваях исправен. Судя по всему, японцы знают, что как минимум 20,5 узлов ваях даст. Он их дал после ремонта. Дальше. Ваях дал 20,5 узлов, нагруженный после ремонта, перегруженный на 7,5 тысяч тонн. До 7,5 тысяч тонн, то есть на 1,5 тысячи тонн больше, чем, в общем-то, его проектное минимальное водозмещение. То есть он может дать больше.
Один отряд двигается параллельно, стреляет.
Да, да.
А задача
второй вдруг... отряд, если что, перехватывает фронтальной атакой, быстро сближаясь. На всякий случай. Два совсем. Значит, последние старые крейсера во главе с Акаси. Так, второй у нас кто там? А, я был неправ. Нанива и Ниитака, второй отряд. Они двигаются вперед параллельно. Третий отряд, резерв, он находится южнее всех и действует по обстановке. Это Акаси и Токачиха.
Самый медленный.
Он самый медленный с одной стороны, а с другой стороны противник-то будет уже подбитый. Более того, задача еще и наблюдать, а вдруг придет Бояин или какие-то крейсера русских. В этот же момент происходит атака на порт Артур японских миноносцев, стоящих во рту, и подорвут три русских корабля. А вдруг эта атака не удастся, и русский флот пойдет громить всю посуду. То есть против одинокого корабля с канонерской лодкой Уриу развертывает целую операцию, предусмотрев все варианты. Само расположение этих кораблей, готовность поднятия котов, все корабли обещают Уриу 18-узловой ход, даже старые. То есть 18 узлов мы точно дадим. Это невыбиваемая ловушка. Теоретически, даже взорвись случайно Осама, ну, Осамы мы привыкли воспринимать как вот эти осамоиды, как идеальные боевые машины. У них была куча недостатков. Это корабли построены на экспорт. Перегруженные артиллерией. По исходному проекту 10 6-дюймовых орудий впихнули, 14.
Но у них 4 8-дюймовки, соответственно, они наиболее тяжелые потери.
Да, тяжелая броня, но есть проблемы. Даже Осама в Цусимском бою трижды выходила из строя, и ничего страшного. Снаряд Рюрика чуть не уничтожил крейсер японский, такого же типа в бою в Корейском проливе, взрывом. И там бы, если бы дошло до прорывов бы, мало бы не показалось.
Но, с другой стороны, каждый из отрядов максимум сколько? 18 узлов.
Да,
а варяг – 20.
Да. Но даже если варяг что-то сделает с Осамой, теоретически, остальные корабли добьют варяга.
То есть, смогут ли?
Смогут. Ну, вчетвером, наверное, смогут. Хотя в Цусиме эти же корабли не добили Дмитрия Донской. Хотя тот был лучше бронирован. Но зато сильно старше.
То есть, у Руднева стратегия тапок в пол, она почему не работает-то?
Стратегия тапок в пол у Руднева не работает по одной простой причине. Вот эти стрелочки на вашей карте. Боковое течение в узком канале и плохая управляемость ваяга. Ваяг строился как океанский крейсер с минимальной площадью руля. Ваях длинный. У него простой руль. И этот руль, в отличие от Аскольда, ваях двухвинтовой. Это очень важно, кстати, так же, как про Титаник. Хотя у него есть, так сказать, прорезь для перемещения воды, но руль не оттекается потоками от винтов. Эффективность руля низкая. Более того, площадь руля сэкономил Крамп 50% от рекомендованной правилами британского адмиралтейства. То есть, строился бы этот корабль по требованиям британского адмиралтейства, он бы имел более эффективное рулевое управление.
А так, при боковом течении Руднев вынужден
держать... Боится... Мы предполагаем, это я предполагаю, он очень боится сесть на мель в канале. Это хана. Это смеху не оберешься. Пошел на прорыв, сел на мель.
Ну, это на самом деле даже не смешно будет, если даже его расстреляют на мели.
Да, да.
То
да,
есть
да.
Его просто расстреляют и сожгут.
Из героического боя будет непонятно
будет что. Будет Очаков да. В бухте Севастополя.
Да, 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 да. При этом, почему Руднев идет даже меньшим ходом, чем мог позволить кореец. Кореец дал бы 12 узлов, а то и 13, хотя бы на короткое время. Руднев идет 10-узловым ходом. Это скорость, при которой варяг наиболее управляем в такой ситуации. Меньший ход приведет к тому, что будет вилять кормой. Больший ход приведет к риску где-то пропустить от... У меня такое ощущение, что Руднев не очень доверяет экипажу. Это первая версия. Дальше, с моей точки зрения, она подтвердилась. Бой начался.
Значит, Руднев во сколько выходит примерно?
Сейчас точно скажу. Даже не примерно, потому что у нас есть несколько хронометражей. Вот, и я выписал поминутный по... Да, Руднев снимается с якоря по русскому времени в 11.20, по японскому 11.55. В 11.25 боевая тревога пробита на варяге. Дальше. В 11.45 японцы начинают, 12.20 по японскому, японцы начинают пристрелку. Первый выстрел за японцами. А сама пристреливается кормовым 152-мм орудием.
Дистанция какая?
7000 метров по японским данным.
Но это много, на самом деле.
Много. Они начинают пристрелку. Варяг еще не отвечает. Варяг ответит через 2 минуты в 11.47. Но это уже дистанция уверенной стрельбы из 152-мм орудий, хотя, конечно, для точных попаданий надо бы ближе. И предельная дистанция стрельбы 75-мм орудий в варяг. А у японцев нет аналога 75-мм длинных на варяга, у них короткие 12-фунтовки, поэтому весь бой, большую часть боя провела «Осама». Остальные японские корабли, вот тут можно показать расход снарядов, как японский, так и залегендированный в официальном рапорте Рудневым. Замечу, официальный расход снарядов превосходит снаряды. То есть варяг якобы сделал больше выстрелов, больше 1000 снарядов, это очень хорошо выглядит в рапорте, чем японский это сам.
Не, ну на самом деле потом японцы подняли, посчитали снаряды.
Об этом
снаряды,
я сейчас скажу. Да? Тут есть две интересных вещи. Так. Осама начинает пристрелку, варяг открывает ответный огонь. Вот. И дальше начинается очень важный момент. До сих пор есть спор и полное расхождение между японскими и русскими данными относительно поворота варяга в сторону. Варяг поворачивает на остров Идольме. Он отворачивает на противника. На схемах, которые мы сейчас покажем, это будет хорошо видно.
То есть, он поворачивает на самом деле не обратно в порт, он поворачивает на противника.
Да, на противника. При этом командир корейца в этот же момент примерно отворачивает от противника.
Корабли расходятся. То есть, они пытаются разойтись сразу.
Да, да, да. Никакого соглашения между действиями Руднева и Беляева нет. Каждый из них выполняет свой маневр. Не было договоренности и совещания. Это приводит к тому, что для начала второй японский корабль в строю Чиода, постреляв поначалу безуспешно по варягу, понимает, что его задача – перехват корейца. И у нас есть бой варяга с Осамой и остальными японскими кораблями и параллельно идущая перестрелка корейца, который стреляет по Осаме, и японской Чиёды, которая стреляет по корейцу.
Ну, вот он поворачивает, но этот поворот что? Ну, оказался не так, как задумали.
Да, не так, как задумали. С поворотом все совершенно непонятно. Дело в том, что в 11.59 этот поворот влево командуется по русскому бортовому журналу и русскому рапорту. А японцы утверждают, что в 12.00 время, приведенное в единое время, это русское время, а никакого поворота еще не было. И они заметили первое свое попадание уже 203-мм снарядом в варяг. В момент с 12.00 до 12.03, 3 минуты, в этот момент варяг японцам кажется развившим максимальную скорострельность орудий, но при этом он все время стреляет перелетами. На варяге измерили дистанцию один раз, дальномерная станция графа Нерода, и... Передав одну дистанцию, 48 кабельтовых, Нерод ошибся на 6 кабельтовых. Он преувеличил. В этот момент расстояние было 42. Следующего он не передал. 12.03 дальномерная станция уничтожена вторым попавшим японским снарядом.
Она была единственная на варяге.
Да, да. Остальное микрометры, которые работают замедленно, там надо пересчитывать по таблице. Это ручной приборчик, кроме того, лежали Мякиша, и они более-менее точно работают только до 30 кабельтовых. Корабли быстро-быстро сближаются, и в 12.15, всего, можно сказать, через 18 минут активного боя, японцы понимают, что Ваях поворачивает. А в 12.05, а в 12.15
поворачивает
на них и начинает идти за кормой Осамы. В этот момент Осама начинает двигаться в сторону от Ваяга, меняет курс, и командир Осамы продолжает вести, ведет огонь по Ваягу только из кормовой 203-мм башни, но собирается ввести в бой все 6-дюймовые орудия. В этот момент максимальное количество попаданий японцев в Ваяг. Дальше происходит что-то очень непонятное. Ваяг чуть не вылетает на мель у острова Идольме. По русским данным, произошел даже контакт с подводным камнем, и японцы нашли подводную пробоину, вмятину на днище Ваяга. Она подтверждается. А по русским данным, на Ваяге между 12.05 и 12.06 дистанция до Осамы 4800 метров. В этот момент, по русским данным, Ваяг получает 7 попаданий подряд.
Ну и на самом деле на повороте, как я понимаю, эволютивная скорость вообще небольшая, и он как мишень.
Он как стоячая мишень. Более того, в какой-то момент Ваяг дает задний ход, чтобы не улететь на остров. Почему Руднев производит маневр на противника, который не ведет ни к прорыву, ни к чему, мы так и не узнали. Руднев несколько раз описывал этот бой, ни разу не дал обоснования, зачем он это сделал.
Ну, можно предположить самое то, что нам рассказывал Черновил, то есть то, что Руднев после того, как на мостик посыпались останки графа Нирода с дальномерного поста, решил, что все, как говорится, бой закончен, пора в Чемульпо, и стал разворачиваться обратно на обратный ход.
Можно. Тогда почему Руднев поворачивает в сторону подводных препятствий, в отличие от широкой части канала? Потому что на обратный ход разворачиваться надо было строго в противоположную сторону.
То есть, надо было вертеться влево и, на самом деле, увеличивать дистанцию до противника.
Да, да.
А он поворачивает на противника, теряет
сход. Да, да. Версия. Резко маневр, который отрабатывался на учениях русского флота, резкое сближение, а то и выход на контркурсы, это вообще идеально. Потом это сыграет, когда Итвизан кинется в конце боя в Желтом море на японскую эскадру. Это будет тактический прием, отработанный на русских маневрах, но, судя по всему...
Какой он прибыток дает?
Резкое сокращение дистанции, неприятель стреляет перелетами, не успеет переносить прицел.
И, соответственно, площадь цели русского
минимальная корабля меньше. Площадь цели. Минимальная площадь. Он и так Ваяг бортом ведет огонь против кормы. Это японцы ему поставили минимальную цель. В этот момент Ваяг может уже обстреливать, и, судя по рапортам русских, обстреливает и Нанивы, и Токачиха. Вот, поэтому японцы утверждают, что с Нанивы Ваяг даже не был виден, потому что заслонялся самой. Но так или иначе, вот начинаются серьезные расхождения. Я не буду сейчас их анализировать, это требуется,
это наверное, мультфильм,
домыслы, да. Это требуется либо на карточках по правилам Джена, но есть три версии у меня, я их сейчас скажу, и скажу, которую я знаю. Руднев попытался форсировать дистанцию, где-то с 20 кабельтовых, с 3800 метров, его снаряды уже пробивают верхний пояс.
Осамы.
То есть попытаться закидать Осаму снарядами. Недаром только что Ваяг имел максимальную скорострельность. Сближение на всех маневрах показывает, что это максимально безопасный маневр, потому что противник действительно не успевает переносить прицел и не всегда точно наводится по направлению и чаще ошибается по дальности. Причем для Руднева этот вариант выгоден, потому что его система расположения орудий на Ваяге такова, что не имея мощного бортового залпа, он зато хорошо стреляет в стороны.
Ну,
чисто теоретически он может ворваться в кашу японских кораблей, кидая куда хочешь, бог сам разберется.
Это первая версия.
Да. Первая версия. Вторая версия. Руднев хотел действительно отвернуть в сторону, выйти на глубину и попытаться вот этот буслом, пролив и так далее, выскочить. Там не очень хорошо с глубинами, но есть шансы. Есть шансы обойти...
То есть попытаться повернуть, на самом деле, в другую сторону.
Да. И дальше, как с «Титаником», отдается неправильный приказ или неправильно что-то делает рулевой.
То есть, вместо правого руля – левого руля.
Да. Версия вполне возможная. Мы не имеем записи отданных приказов. Понятно, ни рулевой, ни Руднев не будут...
Нам уже ничего не расскажут.
Да, да, не будут рассказывать, что они ошиблись. Третья версия. На «Варяге» происходит поломка рулевого привода. И хотя японцы утверждают, именно поломка, не попадание, попадания не было. Руднев считал, что японский осколок, попавший в рубку и легко ранивший Руднева, вывел из строя рулевой привод. Он это пишет в рапорте. Но японцы, подняв «Варяг», исследовали этот момент. Их это очень заинтересовало. Их очень интересовало, что случилось на «Варяге». Это был теоретический вопрос, который они хотели для себя уяснить. И они установили, что рулевой привод не был поврежден японским огнем. Но повреждения на «Варяге» от неудачных попыток подъема не дают возможности сказать ни да, ни нет, не было ли это механического повреждения рулевого привода.
Ну, в итоге «Варяг», получается, поворачивает и дальше...
И попадает под расстрел. 7 тяжелых снарядов, один или два 203-мм, остальные 152-мм, производят за 1-2 минуты на корабле аналог полного ада.
То есть сметает всю верхнюю команду?
Да. 22 убитых вот непосредственно в ходе боя, 10 умерших от ран. А дальше долгий торг и спор. Точно более легко и среднераненых, то есть средние и тяжело раненых от 50 до 68 человек.
Это какого экипажа, какой численности?
Это из экипажа в 600 человек формально, в 600 с лишним.
Ну, а верхняя команда?
А верхняя команда, тех, кто был на верхней палубе, это примерно из 150. То есть треть команды верхней палубы ранена и выведена из строя. Более того, имеется подводная пробоина уже снарядом, по ватерлинии 0,8 квадратных метра ниже воды. Хорошая такая пробоина. Вот. Хотя броневая палуба «Варяга» выдержала все испытания, но заливаются отсеки угольных ям. Течь от расшатавшихся листов идет вниз. Полуподводная пробоина с течью и пожаром в корме. Причем очень неудачная, казалось бы, анекдот. Но это очень опасный пожар. «Варяг» получает в корму попадание в склад муки, в провизионный склад. Мука, если загорится, ее очень трудно потушить. Горящая мука и дала тот пожар, который есть на всех американских фотографиях.
Виден, да.
И его не смогли потушить до оставления «Варяга» команды.
И после этого Руднев принимает решение, возвращаемся в Чемульпо.
Да, весь активный бой. Дальше Руднев поворачивает. В 12.15 он лег на обратный курс по нашему времени. Японцы считают, что он это сделал, но они смещают поворот, что считают, что он на обратный курс развернулся вообще как Формула-1 с заносом. За 2 минуты с 12.03 до 12.05 он развернулся на полную циркуляцию. Поэтому по японским данным он ушел в 12.05, он уже начал удаляться от японских кораблей.
Они за ним погнались.
Они за ним погнались очень неохотно, описав вот эту характерную петлю, которая называется петлей Тора. В этот момент Чиода, которая вела свою интересную дуэль с кореецем, кореец какое-то время поворачивает после «Варяга», отворачивая в другую сторону. Кореец активно стреляет, но его снаряды не долетают.
У него старое орудие все же.
Дело не в старых орудиях. В том же бою в Корейском проливе с этими же орудиями очень хорошо себя показал «Юрик», достигнув самого эффективного попадания в японские броненосные крейсера за всю войну. И на большей дистанции. Я подозреваю, это опять-таки вот версия, которую я не могу доказать, но к орудиям 203 мм 35 калибров было два набора зарядов. Повышенный. И, то есть это обыкновенный, более
нормальный, да.
Нормальный и пониженный для боев обстрела приморских флангов, для боев на реках, там, бухтах и озерах, для поддержки канонерскими лодками, чего-то там на малой дистанции. Я подозреваю, что на корейце были только пониженные заряды.
И, соответственно, он не мог просто дострелять.
Она не докидывала где-то кабельтовых 5, то есть полкилометра не долетали. Но Чиода попала в интересный момент. Чиода должна была потопить кореец. Корабль с новыми 120-мм скорострельными пушками, с хорошим боевым экипажем, отлично
себя. И кореец, по-моему, вообще не бронированный.
Да, кореец абсолютно не бронированный. У него есть бронепалуба 13 мм толщиной.
Но это противопульная по нынешним временам.
Да, да, она противоскочная. Она от осколков мачт, которые бы падали и пробивали бы палубу. Была такая опасность, что парусно-паровые корабли, если ему подбить мачту, пробьет палубу и сломает машину. От этого делали тонкие противоскочные.
Соответственно, Чиёда не смог нашпиговать достаточно.
На Чиёде видят, что кореец получает попадание за попаданием в нос. Они выпустили более 100 снарядов по корейцу. 102, по-моему.
Но на самом деле не попали.
Ни разу. Единственное, 2 или 3 осколка поцарапали краску на носу. Они все время, если русские снаряды не долетают, то японские снаряды столбом стоят перед носом корейца. Сыграла роль маленькая скорость. 10 узлов варяга и корейца сыграли свою роль. Они не сыграли роль против «Осамы», новейшей, с отличной системой управления огнем, ну, то есть, ну, хорошим дальномером, отличными, да, гвардейскими башнями, отличными оптическими прицелами в башне, которые позволяют видеть силуэт противника больше, чем он есть на самом деле, и точно навестись. Это очень важно, иметь увеличение в прицеле. Тогда этого не понимали. Вот, на «Варяге» предполагалось, что на него погрузили прицелы Перепелкина, но, судя по всему, бой он вел с механическими прицелами цели к мушке. Даже на такой дистанции. И да. Чиёда считает, что она оторвала нос корейцу. Попадание за попаданием в носовую часть. Попадание за попаданием в носовую часть.
На самом деле ничего.
Ничего.
Но при этом и, как я понимаю, варяг ни разу не попал ни в один
из... Ни варяг, японских... ни кореец, по японским данным, не попали ни разу. Все донесения об отличных попаданиях, что всплески воды перед Осамой, замолчавшая носовая башня или осевшая кормовая, что Токачиха загорелся, на Нива получила несколько попаданий. Это все взято Рудневым из рапорта француза Сене, целиком и полностью.
Который смотрел с дистанции, в общем...
Да, смотрел это с дистанции порядка 2,5 километра, и еще в дыму. Дым в основном не от пожара на Варяге, 2 пожаров на Варяге. Кормовой мостик горит и горит провизионка. Вот. И от действия труб машин, угольный дым.
Ну, в итоге, сколько варяг получил попаданий примерно?
Варяг получил попаданий, по данным японцев, 11. А это они по исследованию
поднятого
корабля. Наши разные исследователи считают от 7 до 13. В общем, это понятно, потому что кроме прямых
крупных
152 и 203. Мелкокалиберных попаданий в варяг не было, или они были не были отмечены японцами и не отмечены нашими. Вот, на варяге вышло из строя полностью 2 152-мм орудия, еще 4 орудия, или 3, некоторые торгуются, вышли из строя из-за поломок, проседания и поломки пружин. Это отдельная беда орудий системы Кане. При неправильной эксплуатации, не затягивании пружины перед выстрелом, ранние орудия системы Кане могли сломать себе подъемную шестерню. Проблема в том, что затягивание перед выстрелом хорошо выглядит на учениях, а не в бою. Вообще, завязанность русских орудий на человеческий фактор сыграла.
Ну, возвращаются в...
Возвращаются в 12:40 японцы, и русские корабли прекращают огонь, потому что снаряды начинают ложиться уже около кораблей международной эскадры.
Ну и сакраментальный вопрос, почему варяг не взорвали?
Очень простой ответ. Вот теперь я, как говорится, на этот сакраментальный вопрос и попробую ответить. Первое. Варяг не взорвали не потому, что боялись повредить корабли. Чисто технически варяг можно было отвезти в бухты, куда был отведен кореец, который для верности даже, так сказать, поставили над достаточно глубоким местом. Это, к сожалению, не помогло. Но и там подорвать. Варяг можно было попытаться подорвать, затопить, то есть подорвать котлы, машины, орудия и так далее подрывными патронами, которые на варяге точно были, они входили в описи имущества, динамитные патроны, пероксилиновые патроны. Ничего этого сделано не было. Почему? Мы опять вылезаем в психологию. Руднев не верил в войну, что Япония нападет на Россию. Как дипломат, как это самое, он считал, что это либо конфликт, либо сейчас пойдет эскадра из Порт-Артура и всех наваляет, и всех накажет. Руднев затопил варяг так, чтобы его нельзя было поднять быстро. Он его затопил на илистом дне.
То есть, на самом деле, Руднев тоже был, прямо скажем, не дурак и знал, что делать.
Он просто предполагал, что война кончится месяца через 2-3. Японцы не могли поднять вояк быстро. Они с ним мучились до августа 1905 года. До апреля. Пардон. А японцы собрали на поднятие вояга насосы и судоподъемное имущество всех японских военно-морских баз. Сядь на мель где-нибудь в районе Порт-Артура, какое-нибудь крупное японское судно, или корабль, пришлось бы пересылать эти насосы сначала из Щемульпа и так далее. Японцы откачкой воды водолазными работами не смогли поднять вояг. Они применили очень дорогостоящий метод, потратив почти 1 000 000 йен, это 2 миллиона рублей, или 1 000 000 долларов тогдашних, кому как интересно. Весь вояг стоил меньше, ну то есть больше, но то есть вояг стоил порядка 4 500 000 рублей плюс артиллерия. Они обили корабль сваями, герметически, откачали всю воду, поправили его на ровный киль, потом пустили в воду, выбрали сваи. Только таким способом им со второй попытки, первая провалилась, им удалось поднять вояг. А Руднев записался, что вояг будет поднят в мирное время.
Ну вот оценки вообще боя варяга современниками, то есть они считали это
героизм? Оценка – это самое потрясающее. Дело в том, что дальше Руднев повел себя как хитроумный дипломат высшей пробы. Он ничего не стал писать. Да, да, по соглашению, по международным нормам, корабли международной эскадры, три корабля, английский, французский и итальянский, приняли на себя экипажи «Вояга» и «Корейца», причем и пароходы «Сунгаи», пароходы КВШД. «Вояг» был затоплен. А единственная претензия к Рудневу, строго говоря, вот с нашего понимания, он не вывел из строя орудия. Хотя бы не снял затворы, не утопил их где-нибудь, замки орудий. Потому что японцы получили возможность снять орудия и с вояга, и несколько орудий даже с корейца. Вторая причина, как ведомственно неподчиненный Рудневу частной компании КВЖД пароход «Сунгаи», его просто подожгли, подожгли неудачно, он погорел и потух, осев в воду по палубу. Японцы его подняли, и уже в сентябре 1904 года Сунгаи вступил в состав японского флота как
вспомогательный. Ну, это он ему не подчинялся, тут, ну, в общем, он мог, да, просто наблюдать.
Японцы орудия с вояга сняли, и даже с корейца 4 пушки сняли. Вот, и эти орудия они использовали технически, теоретически, могли бы использовать в войне против России. Это единственный упрек, который можно сделать. Все остальное он сделал идеально. Погрузили на союзные корабли, раненых на английский корабль, потому что на Талботе была лучшая хирургия перевязочная. Это не какой-то акт дружественности, недружественности, это просто расчет, что как более крупный корабль, 3 врача и так далее, раненым будет лучше всего на англичане. Экипаж принял, подписали соглашение о неучастии в боевых действиях, нейтралитет, интернирование, и дальше через Сайгон, дружный французский порт, через Шанхай, Руднев на английском корабле с ранеными, и второй через Гонконг и Сайгон, несколькими эшелонами они отбыли в Севастополь, куда прибыли в апреле. Но через несколько дней первым рапорт в шанхайских газетах появляется рапорт СНЭ. «Вояг крушит все и вся». Вояг подбил осаму, миноносец хрусь пополам, и это видел и Сене, и видел итальянский командир Сельбы. У нас два подтверждения. Миноносца правда нет, было 4, стало 3. Еще 4 миноносца у входа в гавань не считаются, они не участвуют в бою. Дальше больше. 1 против 12, хотя, так сказать, японских кораблей было совершенно не 12 в ходе боя, но это самое. Русские вышли против целой эскадры. Отчасти помпу организовал Сене, как союзник, еще до этого. Мы салютовали этим героям. Когда вояг выходил, он выходил под грохот оркестров. Даже англичане забацали «Боже, царя храни». Вот. Американцы то салютовали флагами. Но на канонерке просто не полагается большого оркестра. Они решили не позориться. Тут так играют корабельные команды. Вот. Назад с музыкой. Снятие команды под торжественный караул. Шанхайские газеты тут сыграла роль. Россия и Руднев вовремя воспользовались расизмом. Английские газеты в Шанхае, английские газеты в Гонконге, французские газеты считали белую нацию априори круче всех. Русские под вопросом, конечно, монголы, татары и так далее, но они все-таки белые. Сочувствие прессы, героизм был на стороне русских.
То есть Руднев смог в пиар, как говорится, сейчас
бы сказал. Да. Поэтому Руднев не сам не делал никаких заявлений, пока его не сделали за него. После этого он сел писать собственный рапорт, который случайно по передаче секретной телеграммы, правда, не зашифрованной, но он просил ее не распространять. Вы понимаете, приходит модный человек, о котором все шумят, приходит на телеграф в Шанхае, отослать официальный рапорт в Санкт-Петербург и просит его не распространять. Что делают все?
Похищают эту бумагу.
Тут так понимать работу свободной прессы надо уметь. Конечно, немедленно это все разносится. Русские жертвы внезапного нападения. И дальше рождается легенда. Она рождена не Рудневым, но Руднев после этого не может ничего изменить в своих рапортах. Более того, Руднев, чтобы не показать, что он врал, поступился честью, которую сейчас получат наши историки. Он даже после русско-японской войны продолжал настаивать, что все, что он написал в своем первом рапорте, истина.
Ну и на самом деле при неудачном течении войны он просто удачно подвернулся под колеса пропаганды.
Да. Да, да, да.
То есть попал под лошадь.
Под настроение. И он выжил из этого все. Любые его действия, любой честный рапорт обесценили бы это. Руднев подарил России хороший public relations.
Был вопрос, что он оказался не вполне полезным.
Потом их обвиняли во вранье. Уже на Черном море, когда началось взрывообразные две волны награждений. Сначала офицеры и отличившиеся моряки Ваяра получили один комплект наград, потом царь-батюшка наградил всех по второму разу георгиевскими крестами, соответственно, офицеров георгиями четвертой степени. Всех матросов поголовно наградили георгиевскими крестами, кому четвертый, а у кого был уже четвертая степень за китайский поход, дали третью степень. Некоторые офицеры получили орден по старшинству звания, там какого-то Станислава третьей степени, а потом еще Георгия за один и тот же подвиг два ордена сразу. Потом вспомнили, наградили, что не наградили, это вообще интересно, вспомнили, что не наградили команду корейца, наградили еще поголовно команду корейца. Потом был спор между Рудневым и Беляевым. Беляев страшно обиделся на Руднева, что тот не ставил его в известность о своих действиях. Что Беляев написал в своем рапорте, но Беляев не модный человек, его рапорт достиг только ушей морского министерства. Собственно говоря, даже приказ взрывать лодку Руднев не отдавал Беляеву. Действуйте по обстоятельствам и так далее. Почему Руднев игнорировал Беляева? Почему Руднев не собрал военный совет, который по уставу должен был собрать до боя, и после боя он не собирает офицеров Ваяра, что делать с Ваяром, это осталось загадками. У меня нет ответа на эти загадки.
Ну, может быть, он как бы давал Беляеву возможность самому скользнуть под шумок?
Раз. Второе. Если бы Руднев был обвинен, что он все... Я исхожу из презумпции добросовестности человека. Беляев в этой ситуации, в чем бы ни обвинили Руднева, Беляев становится невиновным. Офицеры корейцев, в чем бы ни обвинили, как писал Бернс, штурман, ведь на полном серьезе ждали суда за потерю крейсера. Потому что младшие офицеры, пока плыли транспортом, не очень знали о европейской шумихе. Они узнали, что они герои только в Севастополе, когда прибыли. В этом случае с Беляева взятки гладки. Беляев герой, во всем виноват Руднев. Руднев взял и подвиг, и вину, все взял на себя.
Ну что ж, получился очень такой интересный рассказ. Я с совершенно другими чувствами начинал слушать. Теперь понимаю, что картина-то она, более объемная.
Картина очень-очень многогранная. А степени пиара я уж последний, так сказать, скажу. Немецкий, австрийский поэт Гренцер, нам всем известный по бравому солдату Швейку, вращая в небесной выси, повешен сэр Эдуард Грей, в небесной выси, вот, породы лисии и так далее, он и пишет «Auf deck, Kameraden, auf deck», в переводе на русский язык «Наверх вы, товарищи, все по местам». Это самое известное стихотворение Гренцера в России, одна из двух легендарных песен про воях, вторая «Плещет холодные волны», более правдивые и честные, конечно, но Руднев не мог спасти воях. но он выжил максимум того, в его понимании, как будет развиваться война из сложившейся ситуации. Больше он мог бы сделать, если бы, допустим, таранил бы Осаму на последнем издыхании и так
если
далее.
На мостике стоял бы какой-нибудь Чинснович, не знаю, или Эссен. То есть, он, может быть, сделал бы больше. Но не
может тоже... быть, может быть. Или вообще, вот, как говорится, камикадзе и так далее. Но если произошла поломка рулевого привода, то идти на таран или даже сближение с сломавшимся рулевым приводом, ну, в общем, с ромавшимся рулевым управлением, было бы тоже странно. Он сделал все, что мог в рамках ситуации, не имея никакой достоверной информации, скованный приказами, скованный традициями, не имея права переступить через приказы и не имея сил нарушить традиции. Это мы сейчас умные, знаем весь состав сил. А он даже не знал, перед ним ли все корабли УИУ или там дальше есть еще какие-то суда. Ведь скорейцы видели больше транспортов. Вот. Ну, потому что ночь, потому что это самое. Вот. Он не знал ничего. Он не знал даже, это война
тот
или это
конфликт. Войны,
да. Тот самый туман войны. Для действий в тумане войны его действия безупречны. Другое дело, что это было начало очень несчастливой и неудачной войны. Благодарю за внимание.
Спасибо. Очень интересно.
Пожалуйста.
Всего доброго. До новых встреч. Пишите комментарии. Спрашивайте, что вы хотели бы еще услышать из загадок военно-морской истории. Постараемся ответить на эти вопросы и в пределах наших знаний, в пределах возможного и осветить те темы, которые вам интересны. Спасибо.